Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска, Архангельский класс. И с вами Варвара Преображенская. Сегодня мы беседуем с настоятелем Харлампиевского храма, протоиереем Евгением Старцевым. Здравствуйте, батюшка, благословите!
Здравствуйте, Варвара! Христос воскресе!
18 мая сегодня церковь вспоминает икону Божьей Матери, которая называется «Неупиваемая чаша». И я хотела бы вас, батюшка, спросить, ведь в нашем храме служится у этой иконы молебен каждый четверг, акафист Божьей Матери. Почему у нас в храме решили читать акафист системно на этой иконе? Чем она отличается от других?
Она, вообще говоря, икона да икона. Это та икона, которую, наряду с прочими иконами, люди почитают в силу ее особой помощи и поддержки людям, находящимся в тяжелом таком нравственном состоянии. Эта икона помогает тем людям, которые зависят от недуга пьянства. Ее роль в жизни многих и многих очень людей, она уже исторически настолько утвердилась и очевидна, что сегодня уже доказывать это никому не нужно. Тем более, что в нашем храме многие люди, желая быть исцеленными от этого недуга, принимали на себя такое послушание, как обет трезвости, и, естественно, и спрашивая при этом благословения у Господа и помощи Божьей Матери в таком непростом деле, как борьба со своей страстью. Вот поэтому-то эта икона, которую мы заказали как список в Серпуховском Владычном Богородицком монастыре, уже много лет назад привезли в нашу церковь, и многие люди вот получают от нее исцеление за эти годы, справились со своей проблемой. Поэтому-то мы и знаем, что она помогает очень, и видим в этом большую надежду и поддержку.
А вы знаете какие-нибудь случаи, когда на ваших глазах человек исцелился? Или, может быть, особенный какой-то случай интересный, который хотели бы рассказать?
Да дело в том, что таких случаев очень много, и я не знаю, есть ли смысл какие-то случаи приводить, потому что кому-то они покажутся убедительными, кому-то нет, но я знаю, что у нас несколько десятков человек буквально исцелились от этого недуга, и при этом их жизнь так сильно поменялась, что не хочется теперь вспоминать ни им, ни нам о том, что же было с этими людьми, когда они страдали, они и близкие. Но бывает так, что действительно, вот такой случай интересный действительно можно привести, когда одна, такая уже зрелая женщина, много лет страдавшая от пьянства своего мужа, и уже невыносимо было ей терпеть его болезнь, она взмолилась и, в общем, спрашивала у меня много раз благословения помолиться этой иконе. И я говорю, пожалуйста, постарайся быть усердной в молитве. Но имей в виду, что ты можешь выпросить и серьезное такое радикальное воспомоществование. Она меня немножко не поняла. И когда она один раз помолилась, в очередной раз, муж ее умер. Умер, и она в ужасе прибежала в храм, рассказывает эту историю. Говорит, как же так, он же умер. А ты любишь его, спрашиваю я. Ну, конечно. И всегда любила его. Я говорю, вот видишь. Твоя любовь какую может сыграть интересную роль в жизни человека. Теперь тебе надо за него молиться, за упокой. И не забывать о том, что молитва твоя, любая из произнесенных или осмысленных, она слышна и Богу, и Божьей Матери. И Господь тебя освободил от страданий твоего мужа и собственных страданий. Теперь твоя жизнь стала иной. Вот такой случай есть, например. Это такой немножко печальный случай, но приводить примеры людей, которые приняли обеты трезвости, у нас прямо список большой есть. И до сих пор, кстати, принимают.
А что такое обет трезвости? Никогда человек не употребляет никакое спиртное?
Да, никакое спиртное. Берет на себя обязательства, служится специальный молебен, человек так публично исповедует свой грех и после молебна подписывает обетную грамоту, в которой он обязуется не совершать больше подобного рода грехов, в том числе не произносить гнилых слов. Это сложный процесс борьбы с этим недугом. Он такой, прям скажем, коренной, что ли, глубокий очень. Потому что в нашем народе укоренившаяся привычка к выпивке, к пьянству уже много лет, в общем, терзает, и много жизней этот недуг унес и повредил очень многих. И сама по себе трезвая жизнь – это жизнь не только без алкоголя, она жизнь, трезво осмысливающая во себя человека. Но она возможна только, когда человек и трезв одновременно, и когда он со Христом при этом. Если человек просто хочет бросить пить, что само по себе вроде бы неплохо, но не спрашивает при этом Божие благословение, то бывает так, что один недуг, сменяя другой, может принести ему не меньшее страдание. Однажды Господь сказал в Евангелии, что бесы покидают дом, а потом приводят себя в очищенный, пометенный дом еще большее число бесов и лютейших себя. Это борьба, которая, в общем, нужна человеку не только для того, чтобы бросить пить, а для того, чтобы спастись. Я знаю, что многие пьяницы потом, в конце концов, становятся верующими, по-серьезному молящимися людьми. Я думаю, что это вот такая форма борьбы нашей за здоровье и за спасение душ многих и многих, в том числе женщин. Я не буду называть их имена, поскольку это неправильно и не совсем корректно. Но я многих знаю лично, и со многими я общаюсь. А глядя на них, вы даже не подумайте теперь, что они когда-то были пьянствующими и страдавшими от этого недуга.
Говоря, женский алкоголизм же не лечится.
Все лечится благодатью Божией. В том числе и женский алкоголизм, просто благодатью Божией. И мы всегда, когда люди принимают обет, еще некоторое время смотрим за ним, наблюдаем как-то. А когда видим, что он встал на путь спасения, даже уже не вспоминаем ему, естественно, его вот прежнее состояние печальное. Потому что человек протрезвел.
А когда пьянство – страсть, когда грех, а когда болезнь? Всегда разные слова подбирают.
Да на самом деле это и то, и другое, и третье.
Объясните, почему?
И страх, и болезнь. Если это физиологическая какая-то картина этой болезни, то она, наверное, может иметь все характеристики болезни. А если это, к тому же, еще и духовный контекст в этом смысле, что всегда так и бывает, то вот она, эта и страсть, и болезнь одновременно. Потому что на самом деле человек пьет для того, чтобы помутился его рассудок, чтобы он как бы потерял вот ощущение реальности и перестал, собственно говоря, молиться, перестал угождать Богу и самому себе, конечно, тоже. Потому что Аристотель говорил, что пьянство – это добровольное сумасшествие. То есть человек принимает такой страшный для себя напиток, который, в общем, может привести его в состояние, полного, так сказать, потери контроля над собой. Хотя винопитие нам и не запрещено Священным Писанием, и апостол Павел говорит, что не следует упиваться вином, потому что в нем есть блуд. Однако при этом, при всем при том, вот страстная натура, особенно русского там человека, она требует какого-то особого такого катализатора, что ли, для того, чтобы чувства этого человека усилились. По моему наблюдению, люди пьют исключительно для того, чтобы усилить свои ощущения, своего восприятия там событий, радости или какой-то, или наоборот, уныния, печали. И вот этот момент, или любви, например, даже некоторым кажется, что можно выпить и еще больше полюбить кого-то. Этот момент связан вот с такой потерей реальности или потерей ощущения драгоценности этой самой реальности. Радости от того, что ты жив и здоров, и можешь еще и Бога в жизни своей восхвалить. Многим людям недоступно. Они живут только потому, что живы. И часто теряют вот эту связь с причиной их жизни, собственно, с Богом. Заблудившись, конечно, они потом пытаются утешить себя всякого рода зельем. И потом часто становятся зависимыми от этого. Так что кто хочет бросить пить, «Возмолитесь Богу и Божьей Матери, приходите в храм, и Господь поможет вам в этом несчастье».
Каждый четверг после вечерней службы в нашем храме читается акафист Божьей Матери перед иконой «Неупиваемая чаша». Я еще хотела спросить вас, батюшка, помогает ли ближний человеку исцелиться от этой болезни, страсти и беды?
Конечно, помогает. Только надо иметь в виду, что молитвы грешников Господь не слышит, как говорит нам Писание. Все дело в том, что существуют разные точки зрения, правда, по этому поводу. Одни называют ближних созависимыми даже, с чем я, в общем-то, не очень согласен. А вот поскольку это такие, можно больше сказать, психологические какие-то формы осмысления поврежденности человека. Но ближние, если они будут заниматься собой при этом в первую очередь, заниматься своим духовным развитием, жизнью своей глубокой, будут сами каяться, если сами они найдут, будут искать пути спасения для себя лично, в первую очередь, они тогда в молитвах своих смогут помочь и ближнему, в том числе вот такому страдающему каким-либо недугом. А то чаще всего бывает, что человек отписывается как бы от этой проблемы записками, молебнами. Все это неплохо, конечно. Кто-то помолится за вашего ближнего. Само участие ваше в этом, в этой битве беспощадной, оно все-таки требует и вашей личной мобилизации, как человека близкого, и к тому же еще и страдающего от немощи ближнего своего. Тут нужна такая всеобщая мобилизация, я бы сказал.
А вы сказали, что Господь молитвы грешников не слышит.
Это не я сказал, это Писание сказало.
Да, вы сейчас напомнили об этом. Люди ведь не перестают молиться.
Они не перестают, но так вот однажды нам сказано было, что если мы будем грешить и с Богом разговаривать при этом, ну на что будет похож этот разговор? А если мы будем пытаться исправиться, оставаясь в какой-то мере людьми, поврежденными грехом в том числе, ну тогда молитва наша будет действительно до Богу уши.
То есть это непрекращающийся процесс на Земле уже очень много тысяч лет, когда человек пытается что-то исправить и еще о ком-то пытается Бога попросить. В целом это нормальная ситуация.
Конечно, нормально, только надо еще и о себе, в первую очередь, позаботиться. Вот об этом я хотел особенно сказать.
Сказали, что в нашей культуре укоренена эта страсть. Правда, что в нашей культуре больше, чем в других, как-то национальный вопрос здесь имеет значение? Или это все-таки такая...
Да нет, ну, англичане пьют больше нас, американцы тоже больше пьют. Если на душу населения брать, там, мы не самые, может быть, такие пропитые люди, что называется, но, тем не менее, это наш недуг. Не оглядываясь по сторонам, что называется, мы должны отдавать себе отчет в том, что пьянство нам не прибавляет ни достоинства, ни здоровья, ни ума.
Почему именно русское пьянство становится какой-то трагедией национальной и страшной? Почему именно мы так, нашим менталитетом, мы это воспринимаем остро? Остальные, правда, могут пить больше, но трагедия из этого у них не складывается ни в литературе, ни в культуре, нигде. А у нас катастрофа.
Ну, потому что исторический контекст нам свидетельствует об этом много раз. В нашей истории даже предпринимались попытки ввести сухой закон в разные периоды это было. И потом от этого отказывались. Я думаю, что во все времена участие людей, был духовный взгляд на эту проблему. И поэтому эта тревога, безусловно, вот она так экстраполируется, переносится и на всех остальных. И люди, которые, в общем, видят эту проблему как духовную проблему, они в этом смысле и тревожатся поэтому. Вот. И надо сказать, что исторически так сложилось, особенно вот на рубеже, особенно 19-20 веков, вот, когда, в общем, в России пьянство действительно приобрело такой серьезный масштаб. Одновременно с этим широкую огласку и деятельность, и приложение усилий приложили к этой проблеме многочисленные общества трезвости. Одним из учредителей этого движения был Иоанн Кронштадтский, великий наш праведник и святой, который предлагал людям бросить пить, потому что видел, в каком тяжелейшем оказались люди в состоянии на окраинах великих городов, особенно таких, как Петербург и тогда Петроград. И он, святой, праведный Иоанн Кронштадтский, конечно, приложил огромное усилие к тому, чтобы помочь людям избавиться от этого недуга. Понятно, что одной из важнейших причин этого пьянства в ту пору были социальные проблемы, в которых оказывались люди, часто не имевшие работы, жившие в тяжелейших условиях, и которые хотели уйти от реальности через вот эту водку или какое-то другое зелье. И от этого только ухудшалось и состояние. Тем не менее, вот во времена трудные, во времена потери радости к жизни, многие люди русские, вот они как-то бывают склонны к этому винопитию. Особенно и надо иметь в виду, что мы народ северный, у нас не так много ферментов, способных расщеплять алкоголь и бороться с ним так на генетическом уровне. И часто мы бываем восприимчивы к этой проблеме гораздо сильнее, чем другие народы. Ну, например, народы, которые проживают там в районе Средиземноморья, скажем, вот и так далее. Я думаю, что много сложного заключено в этой проблеме, что требует серьезного к себе отношения одновременно. Вот. Но как-то в наше время не очень принято говорить об этом. Посмотрите, сколько у нас тех бесконечного числа магазинов. Вот это красное и белое, оно, я считаю, просто приобрело какой-то неоправданно большой размах, когда эти магазины открываются на первых этажах жилых домов, на каждом углу, в каждом квартале их по несколько этих магазинов. Вот этот бизнес безумный на совращение людей ко греху, вот он в России всегда считался каким-то ущербным и таким недостойным. Но, тем не менее, он находит в нашем регионе, особенно, видимо, какую-то поддержку. Хотя я должен сказать, что в отдельных регионах, в соседнем, например, в Бурятии, там очень жестко администрация области подходит к этим проблемам. Или в других регионах, в Вологде, я знаю, и так далее. То есть администрация берет на себя ответственность и право регулировать эти процессы, предлагая все-таки людям немножко подсократить потребление алкоголя, а поддержать большей частью процессы, которые связаны с, не просто со здоровым образом жизни, но и хотя бы с рождением детей. Это все взаимосвязанные вещи, поэтому тревога за пьянствующих – это еще и тревога за наше будущее, поскольку мы стремительно сокращаемся, и население нашей страны, оно, русских особенно, оно в ближайшее время будет все меньшим. А если мы будем пить, если мы будем там, не знаю, разлагаться, то о каком воспроизводстве нашего там здорового поколения или вообще поколения в принципе может идти речь? Все это очень печальные картины, конечно.
Вы замечали, батюшка, что молодежь, наоборот, часто отказывается от спиртного, но тут вопрос возникает, она исцелилась от этой страсти или подменена эта страсть чем-то другим?
Ну, мне трудно сказать за всю молодежь. Многие молодые люди стараются спортом заниматься или как-то вытесняют эту проблему, или не видят ее вообще.
Это позитивное движение какое-то?
Я думаю, что потеря связи с вот с этими страстями, она, конечно, может быть и позитивной весьма, если только она не заменена пристрастием к наркотикам, например, или каким-то другим суррогатом. Вот, например, курением этих, как раньше называли, спайсами, теперь вейпами. Вот, это все это химическое отравление наших молодых людей. Особенно противно смотреть, когда это происходит с девушками молодыми, которые курят табак или вдыхают в себя химию этих самых вейпов. Но вот это говорит о том, что мы вот утратили такую настороженность и собранность, утратили предчувствие беды, потому что многим это кажется ничего таким особенным. Мы водку не пьем, зато вейп курим. А родится ли у тебя здоровый ребенок, девушка, если ты куришь эту дрянь? Большой вопрос. Или иногда можно увидеть, мамочка катит колясочку, вот и курит идет одновременно. Или рядом идет курящий отец. Ну, такое безобразие отвратительное. Просто курильщики, они вообще, мне кажется, люди такие потерявшие контроль над собой в том числе. Это они бычками все забросали, да заплевали всю поверхность земного шара, потому что они физиологически вынуждены все время плеваться вокруг себя, отхаркивая все свое вот это отравленное естество. Но они не видят в этом проблемы, или видят, но не могут с ней справиться и так далее. Вообще исправить человека может только благодать Божия. Вот. Самому себя человеку исправить не дано. Но если он обратится к Богу, тогда он может исцелиться от любой болезни. Не только от курения, там, пьянства и так далее. Мы таких случаев знаем бесконечное число.
Спасибо, батюшка. Еще в четверг церковь будет праздновать Вознесение Господне и День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В этом году совпали два этих дня. Вознесение произошло на 40-й день после Пасхи. Что делал Христос 40 дней? И почему факт Вознесения для каждого человека, даже который сегодня живет, важен? Не просто история, не просто предание, как почему это реально важно для любого человека?
Этот праздник, он имеет глубочайший духовный смысл, поскольку он связан с личным действием самого Христа, вознесшегося на небеса в присутствии огромного числа людей. Предание и деяния апостолов нам повествуют о том, что собралось более чем 500 человек, которые стали свидетелями вознесения Господа на небо. Собственно говоря, как и было... Это предвосхищено еще Писанием пророком Исаии, и мы сегодня прекрасно понимаем, что после воскресения Господь пребывал здесь, на земле, и телом, и душею, как нам пасхальное песнопение предлагает, в гробе плотски, в одеже с души яко Бог, в рай же с разбойником, и на престоле был Иси Христе. То есть Господь оставался среди людей 40 дней для того, чтобы успеть освободить нас от тех заблуждений, которые, в общем, до последнего не оставляли, в том числе апостолов. Ведь они многое даже по воскресению Христовым не поняли. Нужно было вразумление от Святого Духа, который состоялся в день Святой Пятидесятницы, но это на 50-й день по Пасхе. А Вознесение Господь вознесся телом Своим на глазах у людей Своих, как раз подчеркивая тем самым то, что Он телом, возносясь на небеса, открывает и нашей грешной плоти и душе это самое воскресение и восхождение на небо, потому что наше призвание жить там, мы вообще оттуда родом. И Он показывает тем самым, что и следующие за Ним православные христиане удостоятся того же самого славного вознесения. Ведь книга «Апокалипсис» нам об этом точно говорит, что вот встреча во время второго пришествия Христа с Его Церковью, с Его верными, состоится как раз на воздухе, то есть на небесах. Это обстоятельство, оно не всем понятно. Люди, которые держатся от церкви на удалении и не ищут для себя смыслов в жизни в ней, они не могут эти вещи понять. Но Господь-то это как раз засвидетельствовал фактическим, физическим присутствием в жизни людей в течение своей проповеди, а потом во время своего недолгого пребывания на земле после воскресения и на 40-й день как раз его оставление людей отпечаталось на камне, левая стопочка его. Храм так и называется, стопка. Вот как раз на той горе, откуда он вознесся на небо, сегодня стоит русский храм Русской Православной Церкви с высокой 60-метровой колокольней и 5-тонным колоколом. И как раз у подножья этой горы Господь молился в Гефсиманском саду во время своей такой ночной молитвы. Вот когда были капли пота его, как капли крови. И он шел навстречу своим крестным страданиям для того, чтобы потом кровью своей искупить грехи всего человечества. И вот сегодня понимающие это люди, видят, что Господь, восходя на небо плотью Своею и кровью Своею, тем самым отменяя Ветхий Закон, Ветхий Завет, Ветхий Договор между людьми и Богом, собственную кровью возносит каждого из нас ко спасению. Это очень непростое размышление, оно требует очень такого напряженного духовного труда для человека. И тем не менее, это праздник, который собою заключает 40-дневное празднование Пасхи, а потом в течение 9 дней празднуется как раз Вознесение Господне, 8 дней. И вот когда мы понимать начинаем, что мы не просто конечны в своей плоской жизни на земле, но одновременно с этим душа наша бессмертна, и когда это становится таким осмысленным образом жизни человека, конечно, он будет искать для себя и уверение одновременно. И вот Вознесение Господне – это одно из этих как раз событий, которые уверяют человека совершенно, верующего, конечно, человека, хотя бы в малом. И, знаете, тому свидетельствуют не только апостолы или ученики, но и враги Христовы передали об этом сведения, так сказать, записав это в исторических аналогах для того, чтобы человечество знало и помнило о том, какую путь прошел Господь, Иисус Христос, как человек и как Бог одновременно. Вот его человеческое естество, во всем человеческое, оно разделило и страдания, и смерть на кресте, и вознесение. При этом сам Господь, в аде же с душею, яко Бог, сошедый в ад, он вывел из ада всех праведников, Адама и Еву, прегрешивших первых людей против Господа, и всех тех, кто заслужил этого самого славного прощения и искупления. Удивительная картина, конечно. Ад, который был, кажется, непоколебим в своем ужасе и в своем таком черном предназначении, в конце концов был разрушен, и люди оставили его. Но теперь, когда мы знаем, что мы выкуплены у этого ада его кровью, нам необходимо не терять его из виду и стараться не терять с ним связи. А он, как чадолюбивый отец, будет постоянно нам делать такие подсказки и разного рода такие утешения и уверения одновременно с этим, как апостолу Фоме в свое время. Поэтому Вознесение – это красивейший, великолепнейший праздник, открывающий нам небеса.
Он ведь еще и по атмосфере, даже в церкви, какой-то особенный. Самый светлый и по украшению, по одеянию, и по внутреннему состоянию людей, пришедших.
Да, Вознесение – это такое. Господь старается передать через благодатную свою помощь людям знание о себе. В том числе тем, кто и читать-то, в общем, особенно не торопится. Писание, например, лень кому-нибудь, или заняты они очень, или думают, что какие-то другие книги для них важнее. Он все равно старается напоминать, понимаете, он в церкви как-то так прикровенно, участвуя в жизни нашего сердца и ума, посылает нам такие знаки, которые нам вот жизненно просто необходимы. Нужно быть внимательным, чтобы их не пропустить.
Спасибо, батюшка. Еще спрошу вас про апостола и евангелиста Иоанна Богослова, потому что его День памяти совпадает в четверг с Вознесением. Ведь это не каждый год происходит.
Ну, конечно.
Вознесение – переходящий праздник, через 40 дней после Пасхи.
Как и Пасха, да.
А по День памяти евангелиста Иоанна Богослова всегда одинаковый. Правда ли, что он был любимым учеником Христа?
Знаете, тут по-разному можно для себя понять. Если мы будем рассуждать о природе Христа, божественной его природе, вряд ли мы согласимся с тем, что Господь кого-то любит больше, а кого-то меньше. Потому что тогда сам в себе он окажется в таком неуравновешенном, что ли, состоянии, как Бог. Но как человек, да, все, что было свойственно человеку, было свойственно и Христу, кроме греха. Наверное, он мог иметь симпатии, мог иметь какую-то особенную привязанность, вот особенно к семейству праведного Лазаря, его сестер Марии и Марфы.
Он же плакал тогда как-то.
Ну... Он даже заплакал. Ну, и святые отцы по-разному эти слезы как-то интерпретируют. Ну, как бы то ни было, мы должны понимать, что Господь любил Иоанна Богослова, и именно ему доверил свою мать, Божью мать. Да. И это тот самый ученик, который тоже пребывал, может быть, в неких, там, неком недоумении, еще и на Тайной Вечере, вот, когда они со своим братом пытались понять, кто же из них будет по левую, а кто будет по правую руку от Христа в Царстве Небесном. И по-человечески можно было понять каждого из них, нам сегодня, наверное. Но при этом мы знаем также, что он остался один у креста из апостолов. Поскольку все апостолы разбежались страха ради иудейского, а Божья Матерь оставалась при страданиях Христовых, крестных страданиях Христовых, и Господь, уже умирая, как раз попросил Иоанна Богослова взять его мать, Божью Матерь, на попечение себе, чтобы она оставила и не стала свидетелем его смерти. Это очень важное обстоятельство, поскольку именно Иоанна Богослова Господь наделил такими свойствами, которые его, в числе прочих, можно назвать еще и апостолом любви. Потому что он, будучи близким свидетелем, участником событий, связанных с проповедью Христа, оказался еще потом еще и человеком, которого он удостоил вознесения на небеса также. Причем в возрасте весьма таком солидном, более 100 лет ему было. И то есть он не умер, как все остальные апостолы. И это тоже говорит о том, что Господь как-то особенно о нем позаботился. И любовь – это такое одновременно великолепное и страшное явление, поскольку оно накладывает на человека ответственность и дает ему силы. И за любовь особенно Господь спрашивает, поскольку Он дарит ее людям, нам всем. И горе нам, если мы эту любовь отринем от себя. Вот апостол, и особенно Иоанн Богослов, очень трепетно к этому отнесся. И мы знаем, что в его Евангелии мы именно на это обстоятельство он как-то особенным образом обратил внимание. И потом еще апокалипсис, потом его послание и так далее. То есть все, что выходило из-под пера Иоанна Богослова позже, остается для нас свидетельством его чрезвычайной и глубины, и близости Богу.
Он был самым молодым учеником.
Среди учеников был самым молодым, однако самым образованным при этом. Вот. И мы сегодня понимаем, что выбор на Иоанна Богослова, как и на других учеников, конечно, был не случайным у Христа. Ну и надежды, видимо, которые он весьма оправдал, были тоже на него возложены большие. Но он как раз сидит на Тайной Вечере рядом со Христом именно потому, что по седеру, по обычаю иудейскому, рядом со Христом, рядом с главой трапезы, должен находиться самый молодой из всех участников трапезы, пасхальной трапезы. Такой обычай был у иудеев. Ну и был, наверное, остается, я не знаю.
В смысле, если что-то нужно будет встать, принести?
Или послать за вином.
Спасибо, батюшка. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальные сети ВКонтакте сообщества Харлампиевский храм или обратиться по телефону редакции 24-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». Это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский класс». И с вами были настоятель Харлампиевского храма Протоиерей Евгений Старцев и я, Варвара Преображенская. Всего вам доброго.
Христос воскресе, дорогие радиослушатели.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.